«Ідея X» на Єврорадіо.
Усім привітання. В ефірі черговий випуск програми «Ідея X», програми, під час якої ми протягуємо шукати, промовляти, намацувати білоруською національною ідею. Як звичайно, ведучі Змітер Лукашук і Максим Гарунов. А сьогодні у нас у гостях ми будемо так по-військовому докладно шукати і промовляти національною ідею з воєнним експертом Єгором Лебятком. Добрий день, господар Єгор.
Добрий день.
Спадар Єгор, ну, я не ведаю, може бути, як по-воєнному докладно, так от ми і саправди, от возьмемо і сходу, скажем, національна ідея, раз, два, три, там, лєва і така-то. Ці все ж таки справа гэта складана. Військові люди, яны ввогуле, на ваш погляд, як експерта, от яны про національні ідеї задумываються? Задумывалися, може бути, коли взяти історію?
Ну, не більш, не менше, чим кожен громадянин Республіки Білорусь. Ну, принаймні, коли не казати про часи там студентства 10. Там ми усі історію вивчаємо, нешта ведаємо, які питання у нас повстають. Ось. А коли тобі там годов 30, то вже, мабуть, і не кожному до ідеї цієї національної, більш говорка там про власне життя. Казати, ось так сказати, яка наша національна ідея одним там неким лозунгом чи сказом, ну, тяжко. Я лічу, що ввогалі гэта не треба там змяшчати усе неким там таким осяроддзі, типу сказ, лозунг, бо кожен такий лозунг, ён більш на емоційну сферу впливає, чим на раціональну. І його потім можна і сказати. Ось те, що, наприклад, зараз лукашенковці роблять, живе Білорусь. Ось це такий приклад, як можна цей лозунг сказати на протягу часу. Ось те ж свобода, рівність, братерство можна інтерпретувати як там, ну, братерство це як клановість, наприклад. Там рівність це усі живьоли рівні, але ж є живьоли більш рівні. Так? Ось свобода це рабство по ворлоту. Ну, то бок кожен такий лозунг можна ніяк, ну, подати під свої емоції, під контекст ніякий. Тому ідея це мусить бути, ну, принамсі на сторонку, так би мовити, коли вже по об'ємі казати.
Давайте ми про об'єми, може бути, крыху пазній, а зараз таке агульне питання. А ввогалі, на ваш погляд, у чоловіка військового, у чоловіка, зв'язаного з силовими структурами, серед їх, яна повинна бути некая національна ідея? Яна повинна дзейнічаць, служыць у адпаведнасці з національнай ідеяй? Ці толькі у адпаведнасці от з якимось там ваенным статутам, ці все?
Ні, ну як я вам казав калісьці тут на перадачы, на мой погляд, вайсковець гэта мусіць быць першым грамадзянінам кожнай краіны. То бок гэта чалавек, які, ну, мусіць абараняць яе, а каб абараняць нешта, трэба ведаць, што ты абараняеш. І адчуваць гэта. Ось. Таму у ваенных так, і нацыянальная ідэя, яна мусіць быць на першым месцы дзесьці там у жыцці. Бо гэта не толькі там гонар, годнасць, вось, і мы там не здадзімся, памрэм там, напрыклад. Не, гэта разуменне, што твая краіна мусіць быць, ну, як, развівацца. Гэта была незалежна, безумоўна. Ось, гэта некий консенсус сярод людей, усіх белорусов там, без подзелу. І ось гэта треба бараняць, і бараняць не тільки там з калашом дзесьці у окопі, а і, ну, і в громадском житті. Так, воєнних, ну, во всіх країнах, амаль во всіх, виключають з політичних рухов, там парти, і гэта правильно. Але гэта не значить, що воєнний, ну, мусіць бути некий там болтик, який завінтів, і все, і ось вся твоя функція життя. Ось. Тому так, воєнні – це перші люди, які повинні розуміти, мусять розуміти, ось яка у нас ідея, куди ми імкнемся, що наша країна, що таке Білорусь, чоловік, ось кого ми оборонять-то будемо. Ось. Ну так, неке таке розуміння є на узровні, там, ось мені маті є, і син там, і батько, і так далі. Ну так, неке ось така супольність. Але що таке Білорусь, ось країна Білорусі, і що ми там обороняти? Лукашенко ми будемо обороняти, це країна Білорусі, так і він помре. Ну і що, і Білорусь помре, що ли? Ну за його обороняти? Ні. Ось, тому так, ця ідея мусить бути. І коли казати вже про виховання, вайскоўцаў наших там ад суворуцаў гэтых і далей. Так гэта так, гэта ўплыў не беларускіх, гэта ўплыў расійскі збольшага, на жаль.
Ну вось я і хацеў вот вы перахапілі удакладніць тое, калі браць сучасную Беларусь, вот незалежная Беларусь, але усе часы незалежнай Беларусі, тых маладых вайскоўцаў, якіх вырошчвае незалежная Беларусь. Іх гадуюць у Сувораўскай вучэльні. У гэтай Сувораўскай вучэльні вісяць партрэты Суворава, Кутузава і гэтак далей, гэтак далей. Што беларускага ёсць? Вот што скажаце наколькі таго, каго расцяць?
Ну, пачнем з глыбіні. Нельга разглядаць войска абасоблена ад ўсёго грамадства. Праблема нашага грамадства ў тым, на мой погляд, так бы мовіць, што ў нас заўсёды, ну, як заўсёды, прынамсі, дзесьці за стагоддзя 17-го, дзесьці так, эліта ўжо не адлюстроўвала народ, так бы мовіць. То бок, калі там з Польшы ў нас унія пайшла, пайшло перацягванне, ну, як, ну, дзесьці куплялі, дзесьці там создання благапрыятных эканамічных условій хазяйственнай дзейцінасці, заўлікалі там мелкую дробную шляхту, там вышэйшую шляхту на Польшу, там паланізавалі яе, там і каталіцызм пераход, і там і на польскую мову там забарона там у 1669 годзе карыстацца там беларускай мовай. То бок эліта пайшла туды. Потым як пайшла навала з Расіі, зноў тое ж самае, вось, переходзіце к нам в дварянства, вам будзе шчасце, там вось, купілі яе. То бок эліта заўсёды была адарваная ад народа. І чаму гэта так вось сталася? Ну так, на першапачаткова бо была навала з Расіі, там трэба было хаўруснікі ствараць з палякамі. Ну так, нейкая ваенная пагроза, нешта трэба, ну, з кімсьці яднацца, каб захаваць радзіму. І вось на гэтай плыні зрабілася так, што вось, ну, калі ўсё супакоілася больш-менш, вось гэта шляхта, так бы мовіць, ну, можна як хаціце называць, яна пайшла ўжо там па такім не ў сэнсе абароны краіны, а ў сэнсе ўласнага жыцця. Вось гэта пайшоў па такі першы адрыў. Ну, нельга казаць, што гэта там злодзі яны былі, не злодзі, усе мы людзі. Вось, і часы такія былі. Потым расійска то ж самае. Расійска казаць не толькі там, я маю на увазі 19 стагоддзя, але Савок і зараз Лукашэнка. Гэта тое ж самае працяг. Вось, тымі ж прывілеямі працягваюць і рускую мову вывучэння, там, што беларуская не трэба, вось, мы ж з Расіі, там, братнюю Русю, вось, і што гэта пасыл для ўсіх іх там тёплыя гэта месцы, там Наума гэтага, там, міністра МУС можна ўзяць, да каго заўгодна можна ўзяць, яны там шмат хто на Расіі. Для іх гэта вось, гэта стварэнне прывілеяў, чым іх купляюць. Задарма купляюць, увогуле, калі казаць. Вось, і таму атрымоўваецца так, што народ абасоблена нейкі там жыве сам па сабе, а вось гэтыя эліты, хаця я лічу для беларуса казаць нейкі эліты ў нас апошнія 100 гадоў, ну, цяжка. Культурны там мо, дзе ёсць, дзе не. Вось, і таму прайшоў такі, вось, атрымаўся такі разрыў. І да чаго ён прыводзіць і зараз. Вось, то бок, што мы бачым зараз? Не, вернемся да пытання, так, чаму вайсковых выхоўваць? Разумела, што гэта эліта, адпрацоўваючы на там ці палякаў, ці расейцаў, ці яшчэ каго там будучы не будуць, яны зразумела, што яны будуць выхоўваць так, як пан кажа, там, ці гаспадзін белый. Вось, і таму мы атрымоўваем, што і на народ спрыю, ну, а першасна, безумоўна, на войска. Бо войска гэта, ну, сіла, якой можна той же народ задавіць. Вось, то, што мы зараз бачым крыху. Таму так, гэта першапачаткова там, мабыць, дзе-то паланізацыя была, потым русіфікацыя была, вось, але ж белорусізацыя амаль не было ў войску. Ну, не гледзячы на тыя там часы да 18-го, да 23-го-4-го года дзесьці. Вось, і таму мы бачым тое, што, ну, просто вось гэта войска, гэта адпрацоўвае тая эліта, якая ў нас зараз ёсць ва ўладзе, так бы мовіць, вось яна адпрацоўвае просто пад Расію. Таму гэта бярэцца Суворавцы гэта. А калі прыгадаць Суворава, дакладней, ну, цікава таксама можна прыгадаць. Калісьці казаў, што калі нейкія войны маштабны ідуць, то ў нас заўсёды, ну, не заўсёды, а 10 стагоддзі 2-3, ідзе грамадзянская вайна. То бок, і пачалося гэта якраз вось, ну, мабыць, так, мабыць, з вайны другой кааліцыі. Ну, мала хто ведае, што гэта за вайна ўвогуле была, але ж усе ведаюць пра пераход Суворава праз Альпы. Вось гэта было падчас вайны другой кааліцыі. Сутнасць вайны была якая? Вялікабрытанія стварыла кааліцыю, Вялікабрытанія, Расія, там, Аўстрыя, яшчэ шэраг там княстваў. каб супраць Францыі, каб захаваць манархічны строй у Францыі і не пашыраць вось гэты рэспубліканскі строй. Я, дарэчы, цікаўлюся, як гэта савецкая прапаганда вось Суворава так прапагандавала, бо ён жа змагаўся за ўсталяванне якраз манархічнага руху, а не за народ там, ну такое ёсць. Так вось, тых часоў вось у нас на нашай тэрыторыі, таму што народ вось якраз такі сам па сабе, а эліты самі па сабе, у нас грамадзянская вайна адбывалася заўсёды. Вось, таму што адны вучылі таму, іншыя, хто на нізу, ну бачылі, што навошта нам палякі ці навошта нам расейцы, мы ж самі па сабе. І гэта прыводзіла да таго, што канфлікт трымаўся там, Напалеон прыйшоў, адны, о, давайце мы павернем там Рэч Паспалітую, а іншыя, не, там прыгон ёсць, будзеце за цара бацюшку ваяваць. Вось, і на жаль, мы ў гэтым становішчы зараз. Вось мадэлюем сітуацыю такую. Ну, захоча Расія, напрыклад, пачаць вайну дадавіць Украіну. Навошта і наўпрост дзейніш можна пра Беларусь. Ну, завязаць там праблему, закінулі нейкі там дырысійную групу, там вайна-вайна і ўсё, абы пачаць. Пачынаюць з Беларусі. І вось што мы бачым у Беларусі? Войска, ну так, мы ж там, ну, мусім загады нейкі выконваць, там будуць ваяваць за Лукашэнку. Іншыя людзі, якія бачаць, што палітыка Лукашэнкі гэта палітыка для Расіі. Выгадная на Расію, больш за тое, гэта той чалавек, які прама наўпрост сказаў, што так, ну былі нейкі там дапіскі на выбарах, там, ну то бок выбары незаконныя. Больш за тое, ён скарыстаў тое войска, каб падавіць тых, хто кажа, што незаконна. Безумоўна, што гэтыя людзі будуць ваяваць, ну, пакуль не ваяваць, а могуць ваяваць і супраць вось уласнага войска, таму што ён абараняе Лукашэнку. І вось вам грамадзянская вайна. І што сказаць, што войска там, напрыклад, не за Беларусь, не за Беларусь, бо так, ну і ў іх разуменні мы выконуем загад, як чалавека, якога абраў увесь народ, вось мы мусім выконваць. Тыя, хто будуць ваяваць проці войска там беларускага і Лукашэнка на нашай зямлі, не за народ, бо мы за справядлівасць, мы за законнасць на нашай зямлі роднай. Тое самае было і ў другой сусветнай вайны, і там падчас Напалеона. І, на жаль, мы ад гэтага не дайшлі. Чаму не дайшлі? Бо я кажу, што вось эліт вось гэтых, вось, ну, нас заўсёды, так бы мовіць, арыентуецца на таго, дзе лягчэй, дзе прасцей сябе, ну, каб азадак у цяпле быў. Вось. А знізу ніз давіцца. І вось, калі глядзець там, ну, становленне нашай дзяржавы там 18-й год, там, вось, узгадаць, ну, не ведаю, каго там, Антона Луцкевіча, напрыклад. Вось у іх усіх амаль мы стрымаем ідзе, трэба адукацыя, трэба ўласная адукацыя. Ну, тады яны мелі на ўвазе адукацыю, перш за ўсё, гэта школы беларускія, там, да таго падобнае. Але ж зараз мы паўсталі перад тым жа выклікам. Нам трэба зноў такі адукацыя, больш за тое, хутчэй не адукацыя, а света. Таму што мы бачым? Народ, ну так, я ўжо заўсёды дзяржалі такога, ну вось, ты нікуды не высоўся, у цябе ёсць стойла, у цябе ёсць пракорм, ну можа табе яшчэ дадзім там на машыну ці там злётаць у Егіпет такім. Усё, вось гэта тваё шчасце. Больш гэта ўсё не тваё. Гэта нейкага там, ну не знаю, пана там не ведаю, ці яшчэ каго. Вось, і таму народ, ну так, ён крыху цёмны, будзем казаць, як ёсць. Ну, не ў сэнсе, што ён там дурні, не, а ў сэнсе таго, што ім гэта не навучалі іх вучыць. Так бы мовіць, заўсёды пазнаваць там нешта новае для сябе, тым ліку і палітыкі, больш за тое, хутчэй у палітыкі, бо там дзесьці у натуральных навуках, там, ну, тэхніцы, так, у нас усе навучаюцца, ёсць цяга ў нашага народа, гэта добра, і кемлівасць ёсць, пра гэта можна далей казаць. Але ж вось гэта вось прагі да разумення палітычнага, сацыяльнага наша, як гэта стварыць, амаль не было, бо гэта душылася. І зараз ёсць запыт, бачна, што ёсць такі запыт у народа, ну, раскажыце нам, што нам рабіць насамрэч. Там, бо ёсць некі там, ну, хто прэтэндуе там на некі палітычныя плыні ўзначаліць, там, так, такі і ёсць. Вось, і ёсць канфлікты, гэта то, таксама зразумела, з чаго гэта ўсё ідзе. Але народ сам, вось, ну, трэба нам неяк так, ну, разумець, што рабіць. І, на жаль, пакуль ніхто не адказвае на гэта пытанне. Ну, я першы маю на ўвазе тую ж Ціхановскую, там, ды іншыя. Усе сканцэнтрыраваны там альбо на еўрапейскім сектары, або мы тут, як Ленін, там, завещал революцію, сделаем там, блін, ці што там, вакзалы, ці, як і дварцы, хоць людзі не панімаюць. Што там?
Телеграфы,
да. То есть люди не понимают уже даже сейчас, что это отличие есть, что почта, вокзалы, телеграфы и даже дворец императора сейчас это совсем не то и не физическое, чем это. Ну и ладно, это я уже не у той бок схилился. То бок, никто эту освету не проводит, а она треба нашему народу, как заховать эту незалежность, как мы сами разумели, что бо каждую элиту можно знищить, забить, и все бывает, все помирают. Вот. Але ж народ помирать не мусить за того, что там, ну, нехто такий ось у нас, як Лукашенко зараз узнік. Тому ось гэта асветніцкая праца, яна як 100 гадоў тому была вельмі важна, так і зараз. І важна, безумоўна, калі гэта пойдзе ў грамадстве, то тое ж будзе і ў войску. Войску, ну, і шыры там, і сілавым блокам.
Извините, я вас перебью, давайте вот, чтобы закрепить. С вашей точки зрения, вот армия в Беларуси, это личная армия Лукашенко?
На самом деле не совсем так. Тут это как бы все хотят свести. Вот опять же, кстати, можно сказать.
Хорошо. Если это не личная армия Лукашенко, это наемники. Ну, просто люди, которым платят деньги, и они за деньги, там, за
еще
там,
раз,
материальные блага.
Вы мыслите как гражданин Лукашенко и навязанная им система. У вас все хочется свести в абсолют, и все, чтобы случалось вот так вот, да? То есть не есть армия у нас, ни армия Лукашенко, ни армия Беларуси, ни наемника. Там целый комплекс людей. Вы посмотрите на средства общества Беларуси, вы можете сказать, что беларусы — это наемники, что беларусы — это личная собственность Лукашенко, что беларусы — это, не знаю, там,
идейные войны. Армия — это корпорация.
Армия — это хоть и корпорация, но это всегда срез общества, всегда, да, там много есть чего утрированного, там где-то усиленного, короче, неважно, то есть, но это всегда срез общества, потому что он всегда взаимодействует с обществом, это не иностранный легион, который сидит в Африке и все там годами, это те люди, которые вот сегодня служат и дальше вышел, поэтому там
хорошо,
есть то же самое разнообразие.
Давайте так, чтобы понятно было, вот допустим, я как Штирлиц иду по коридору главного здания Министерства обороны Республики Беларусь, и мне встречается, как бы, там, допустим, идет один офицер, вот он наемник, ну, как бы он служит, он за деньги, ну, как бы у него в голове он за деньги здесь. Потом проходит патриот, вот в самом деле человек, который за демократию, за Беларусь, за народ. Потом проходит тот, кто, в общем, у него такие просто феодальные, вассальные отношения с Лукашенко, ну, в сердце. Для него Александр Григорьевич — это вот что-то вроде вот барона средневекового, а он у него ландскнехт. И, в общем, вот так вот, вот все Министерство обороны в Беларуси устроено. То есть, как бы, это не монолит, это множество разных сообществ, друг с другом никак не согласованных. Они друг друга не понимают, они друг друга противоречат. Я правильно вас понимаю?
Нет? С одним небольшим уточнением, что все они функционируют на едином базисе вот этой армейской структуры функционирования. То есть в обществе, конечно, больше такой разброд шатания, там, можно себе позволить. А у них строго приказная система, жесткая вертикаль. Поэтому вот эти все отклонения там в сторону от феодализма, как вы говорите, либо наоборот патриотизма там какого-то белорусского и прочего, они немножко нивелируются вот этой жесткой системой. Не то, что приказной тебе сказали, так не говори, не делай, а просто вот за счет вот этой системы функционирования, что у тебя за день, условно говоря, нет времени вообще не подумать, не проявить патриотизм, потому что надо целую кучу задач таких понавыполнять, тем более, что они еще и дурные есть там и прочее. Вот. Но, тем не менее, условно говоря, не всегда есть даже время подумать. Ну, я имею в виду про офицеров.
Смотрите, можем предположить, да, вот, допустим, эти люди в черной форме и в масках. Вот это вот совсем личная гвардия Александра Григорьевича. Там просто, да?
Милицию я бы, да, отличал от армии однозначно, и особенно ОМОН.
А какие-нибудь десантники, вот они уже женщин бить не будут.
Ну, почему, да, не будут? Почему? Вот. Вы же видели, то есть Лукашенко ставит, ну, я же говорю, нужно отличать, вот как я говорил.
Ну, хорошо, ССО тогда давайте, сейчас, чтобы никого не называть, есть какие-то подразделения, которые будут избивать граждан, есть какие-то подразделения, которые не будут избивать граждан, есть подразделения, которые как бы вот сидят на коротком старте, вот как только демократия начнется, мы будем помогать демократам.
За говоря. Подразделение сложно сказать, скорее можно говорить за каких-то конкретных лиц, так скажем. И опять же нужно смотреть, какие будут условия. То есть понятно, что просто так никто бить не будет, да, то есть, ну, только какие-нибудь отморозки, специально отобранные для этих целей, именно для избиения, в принципе, даже не то, что женщина, в принципе, избиение. Вот, такие есть, увы, у нас селекция проводилась долго, и таких предостаточно. Вот, то есть здесь очень много ситуаций будет. То же самое, как стрелять, не стрелять в людей. Одно дело, что просто стоит какая-то там группа лиц, и второе дело, когда там на тебя толпа идет, вот, не знаю, там даже с камнем каким-нибудь или прочее, просто какой-то нервный солдат бахнет, и все. А тут дальше как по цепочке может и пойти. То есть очень много тут зависит от конкретных ситуаций. И...
Ну, смотри, ну вот так, генерально, вот вообще в целом, если смотреть, то есть понятно, что если мы очень близко присматриваемся, то все люди разные, у всех разные мотивы, и все друг на друга не похожи. Но в целом, вот вообще, если брать вот за всех людей в форме, вот обобщая сильно, кто они?
Белорусы. Вот это белорусы, которые также ждут смены власти, как и все белорусы в Беларуси. Ровно то же самое. И которые хотят просто свои, ну, как сказать, работать в своем привычном режиме, никаких потрясений, чтобы не было, и все. То есть они ничем не отличаются абсолютно от белорусов. Я еще раз говорю, не надо их выделять в какую-то секту, касту и прочее. То есть это те же самые...
Не, смотрите, я просто, как бы, у меня российский большой бэкграунд. Армия – это секта, а армия – это отдельная структура.
Это секта,
вокруг которой...
Это не секта, общем, больше... Больше так. Это не в России, это во всей армии они одинаковые. Не надо выделять армию какой-то страны, где-то есть перегибы, где-то нет. Это всегда мужской коллектив, всегда есть доминирование, позиционирование альфа-самца, всегда есть давление на слабых, и это все формирует то, что кажется, как это секта или прочее. Это стандартная психология мужских коллективов. Такое можно найти и не только в армии, условно говоря. Просто там, я же говорю, то есть там очень, ну, очень все конкретно и быстро, скажем так. Вот почему это в армии кажется, что это что-то особенного. Ничего там особенного нет в армии, в российской то же самое. Вы возьмите, что взять военного, что взять какого-нибудь, там, не знаю, СТО работника, там, ну, то же самое, погрузить их в одинаковые условия, там, то же самое будет абсолютно. Просто вопрос в разных условиях функционирования. Во всем отличие. Поэтому я говорю, что армия наша не отличается.
Ну, смотрите, принципиально, извините, я вас еще раз перебью, если перебиваю постоянно. Но в отличие российской от армии белорусской, мне кажется, что если... на территорию России, с территории Китая двинутся, я не знаю, армия какая-нибудь, дивизия, я не знаю, наступательная операция начнется со стороны Китая на территорию России. Я думаю, ответ российской армии, он очевиден. Они будут воевать против китайцев. А если в сторону белорусов двинется российская армия, ответ... Ну, вот, не знаю, по-моему, есть много вариантов, что произойдет.
А второй вопрос, а если на Россию двинется белорусская армия?
Не вопрос, она как бы, с ней будет то же самое, что с китайской.
Ну, а то почему вы думаете, что то же самое будет на самом деле с российской?
Не-не-не, смотри, я не специалист.
Я и поясняю, почему, вот, ну, возвращаясь опять же к нашей теме идеи национальной, да, то, что в нас сидит, это вот это мой хутор, это мое. Вось, всех остальных пенделем отсель. Вот, тут правильно, есть влияние вот это российское, Суворовы, там мы, Единые Победы, Вторая мировая, там, ну, это же само собой, это головомойка. Но, тем не менее, это никак не устраняет тот факт, что вот это вот кусок земли мой, не знаю, Уручье там, где-то Драгичин или еще что-то, да, и пофиг, тут русский пришел или какой-то там с Брестской области хлопцы пришли какие-то, без разницы, это мое. И за это я буду воевать. И когда вот военные, какой посыл в отношении Украины, да, ну, я имею в виду вот конфликта в Украине, не идеологически в плане, это Великая Россия, там нацисты, хохлы или что-то подобное. Нет. Просто россияне отжали у хохлов. Все. Вот как мыслят военные в данном отношении. Не какими-то высокими идеалами, а просто челы, вот, украинцы, позволили вот как гопникам отдать свое имущество. Вот и все.
А белорусы вот не отдадут?
Конечно, нет. Конечно,
а
нет.
Если Лукашенко как-нибудь там начнет рассказывать про
да
то,
как,
что
как он будет рассказывать?
Мирное слияние?
Как он будет рассказывать? Он сам себя загнал в эту ловушку, что он основной борец России. Но он, понятно, не по телевизору говорит, это все по вертикали власти было еще до выборов и прочее. То есть он просто покажет себя, ну, с той позиции, которым я его считаю давно, но не буду озвучивать. Вот и все. То есть здесь понимание простое, что это не Россия, какие-то наши братья пришли, счастье наше, да, а это просто пришли отжать нашу собственность. Ну, то же самое, как тебе пришли в квартиру, там, выселяйся отсюда, ну, или не выселяйся, будешь жить, но под моим, ну, этим присмотром, условно говоря, кому это нафиг надо. Поэтому говорю, а украинцы просто потеряли этот Крым и Донбасс частично вот именно из-за своего этого безволия. То, что с 15-го года у нас более-менее все-таки доращивалось. То есть, ну, я имею в виду уже там по тактическим, ладно, не буду говорить, а принципиально, что если нападают, нельзя ждать там, блин, это, пока там растуманится, кто там, отдавать приказ. На тебя нападают, давай ответ, все, уничтожай эту группу к чертям собачьим.
Давайте самое главное тогда. У белорусской армии воля к защите территории Республики Беларуси есть?
Конечно, есть. Как и у белорусов. Понятно, есть те, которым там, ай, зачем нам, мы мирные, там, давайте, ну, придут кто-то, ну, и что с ним. Таких же он хватает и среди молодежи и прочее. Поэтому в армии, конечно, она есть. Но я говорю, это не идейность, как некая наша там незалежная Беларусь и там и до того подобное, это наша спродвечная история там, и так далее. Не, это вот такие побыты, наша белорусская это идея, или казать, частка ех, это наш побыт, вот такие. Я тут живу, працую, и все, идите отсюда. И неважно, я ж кажу, ці там, коли в Гомелі там некие там з Гродно приедут, ці там Витебск, з Бреста там начнуть нечто там некие свои парадки наводить, это так само у нас воспринимается, как нечто не тое. Вось. И кожный свою тягнет там группу на вышей там Могилевских ты же.
Спадар Егор, я все ж таки так вот удокладню. Зрозуміло, мы зрозуміли вас, коли умовный Гиркин наскочить на умовный Витебск, то беларуская армія не буде чекати там нешта розсусолювати, а дасть тому Гіркіну ногою під сраку, каб летів до Урала. Але коли буде прийнято рішення, ми тут підписали усі дорожні мапи, у нас вот тут вот інтеграція поглибління до такої ступені, що ну, ми тут вот, как бы, спочатку два стягера побач повесим, а потім і вот покинем тільки триколор.
Ну, це ж уже, розумієте, це справа вже не війська, це справа народу, цілком народу. Ну, як ти приймаєш це, не некий там стяг, некий держави там буде.
Ну, добре, і кокарду зараз у тебе заменим. Вот,
ну, це ж розумієте. Что первое, на чем нас брали не на войску, на экономице. Это то, про что я сказал. Это скупка этих элит. И, ну, будем так их называть, элиты тех, кто при владе. Это не только там Лукашенко, это директоры там неких предприемств, а у них же есть подначальные, там, ну, некие, которые глядят, а, ну так, мы працуем на Россию, ну, Россия же добра, а мой российский рубель добра. Вось, то первое, что робить, это ж именовито скупка вот этих. И, ну, першопочатково это выглядит, как хозяйственная деятельность, вось, а лишь под этой хозяйственной деятельностью идет логичный наплыв потом, и все. А уже войско, так, это остатний, там, ну, коли народ уже там закупился, ну, то и войско не треба навод куплять, там, и кокарды некие вешать, бо они, как адлюстрование народа, они сами опынуться безразимы. Тому тут уже пытание народа, как народ повстанет, как будет политично там активным и так далее. Не только у войска. Войска не обороняет от идеологии. У нас, на жаль, нема войска информационно-психологических операций, на жаль. Ну, есть там крыху, але же это цирк недостатково.
А я вот тут для себя углубился в историю Литвы, ну так, для интереса. И там очень был интересный сюжет про то, как в Литве после Первой мировой войны в 24-м или 25-м году становилась такая мягкая литовская, ну, полудиктатура, вот что-то такое. Литовские военные долго слушали, что происходит в парламенте Литвы. Там было много левых, много марксистов. Эти люди говорили о том, что армию нужно отменить. Мы... В общем, они пришли к Сметоне и сказали, слушай, нам нужна наша страна, нам нужна наша независимая страна, а вот этот бардак с парламентом, то, что происходит, нам не нравится. Давай ты будешь нашим диктатором. Сметана согласился при условии, что если они устроят переворот, не убив никого. Они так и сделали, не было ни одной жертвы, и Сметана, в общем, в итоге правил Литвой до 1939 года. А вот что в этом сюжете мне нравится, это то, что у людей, у офицеров, у военных, у людей в форме есть видение страны. Есть понимание страны, есть ощущение, что эта страна наша. И что если в этой стране как-то и дела идут не так, то можно вот и оружием брякнуть. Они никого не убили, но все очень гладко сделали. Но тем не менее, вот у белорусских военных вот это есть ощущение собственности на эту страну. То есть я понимаю ситуацию, когда российская армия атакуют Витебск, ну это, да, это слишком грубый инструмент. Но вот, возможно же, много других вариантов. Вот у белорусских военных, они вот на что-то более тонкое могут реагировать или нет? Или вот... вот как бы они понимают, что как, насколько вот просто когда описали, это как бы такая очень вот эту ситуацию войны Украины с Белоруссией, Украина с Россией, Белоруссия с Россией. Вот мужики, это как в деревне, да, там через забор кто-то лезет, дал им эту самую жердю по голове. Вот, а вот ощущение, что, в общем-то, если ты в погонах, то на тебе еще ответственность за порядок в стране, за то, как законы работают, за то, как, университеты работают. Вот ответственность за это у белорусских военных есть, нет?
Ну, скажем так, почти все приходят с этим пониманием. То есть все, кто у нас идут в армию, с большего это все-таки идейное. Но я имею в виду офицерский состав, там по-солдатскому немножко другое. Ну, правда, со временем, конечно, теряют. То есть все идут за идею. Кто-то там силовики, да, защищать закон. Кто-то там родину защищает от внешнего врага, да. Но потом, когда попадают в эту рутину, как и все студенты в Беларуси, попадая вот из этого идеального мира студенчества, где ты там думаешь себя развивать, применять, там новые, попадают в эту нашу суровую реальность. Вот. И то же самое в армии получается. Где вот, как я говорил, что этот набор всякой приказной системы и функционирование там по графику и по плану. Когда тебе на вот это осмысление никаких высоких материй, может просто не хватать времени, да, а потом уже, к сожалению, и знаний, в общем-то, не хватает. Вот, особенно если там смотришь только там какие-то провластные каналы и все. Вот, и поэтому сказать, что... Ну, в принципе, сказать, как они понимают свою страну и защиту страны, я же говорю, можно ровно точно так же, как и по всей Беларуси. С одним лишь вот отклонением, что в армию это доходит, ну, с некоторым временным интервалом, там, год, может, два, где-то так вот. Может, полгода, где-то как раньше. То есть быстро бытовое доходит быстрее, а такое социально-политическое позже. Но они то же самое, как бы, само собой, что они также ждут, условно говоря, чего-то улучшения в стране. Причем, ну, на них, если смотреть, то это больше... как бы за счет внутреннего изменения, внутреннего функционирования, то есть кадрового роста там, карьерного точнее и так далее, да, но в том числе и по стране, чтобы действительно не видеть вот этого, ну, трэша какого-то, что мы действительно становимся изгоем. Конечно, для какой-то части это важно, допустим, для генералов, само собой, это плюс, и там, да, вроде как самое значимое, мы что-то чуть ли не сейчас пойдем с НАТО воевать всем, но для нормальных обывателей, ну, зачем это надо, ну... То есть ровно то же самое, как в народе, только да, единственное, что там, конечно, селекция вот этих силовиков, но прежде всего это МВД касается, ну, именно ОМОН там и прочее, да, там такая, что люди, ну, не будем говорить, какие люди, короче. Ну, а в целом, так, в целом, я говорю, это та же ситуация ровно, что и по Беларуси, в общем-то. И вот эти вот сказки там, что смотрят на российскую там пенсию военную и прочее, ну, то же самое, что и в это, как его, и в народе. Ну, дайте вы там работнику на заводе, скажите, что вот будет пенсия не такая-то, а надо там повесить флажок, и такая-то перед Россией, ровно то же самое будет. Поэтому, говорю, армия любой страны – это срез общества. Да, там есть своя специфика, но это срез общества, вот и все.
Слушайте, а можете назвать какой-нибудь фильм или книгу, или там хоть мультфильм, который вот белорусские военные, ну, с вашей точки зрения, вот по вашему опыту, чаще всего смотрят и считают, что это вот как бы вот, вот самое оно, вот самое правильное кино про нас?
Ну, это классика «Офицеры». «Офицеры», то, вот это как бы, ну, это вся школа советская, так скажем, воспитание, один из идейных фильмов – это «Офицеры», да, советские. Вот, а дальше все вот эти военные фильмы, ну, того времени, там, в бой идут одни старики, там, они сражались за родину, то есть, это то, на чем, ну, даже я вот, когда по детству был, у меня был любимый праздник 9 мая, мне эти фильмы нравились, в общем-то, идейно, ничего не скажешь, то есть, вот этот базис, тот, на чем мы воспитывали, белорусского-то базиса, увы, нету, ну, почти не было, да, и там взять «Альпийская баллада», там, по Быкову, «Тешение», что, ну, не смотрят ее, потому что там не про офицеров, там про человека, а они вроде как, ну представьте, 18 лет, вы там будете про высокие материи смотреть. Нет, то, что доступно. Вот война, вот противник убил, выдержал, там, мужественно, все такое. Вось,
а... То есть «Партизан» фильм за все годы своего основания не снял ни водного фильма вот для этой аудитории?
Ну, получается, с большего да. То есть,
А «Проверка на дорогах» у Германа?
Ну, вряд ли они это смотрят, так скажем. То есть, может, смотрели что фильмы за всю жизнь много, но это не мейнстрим, как бы, ну, как сказать, это не основа для идейного воспитания. Так-то про военные
много фильмов. А какой-нибудь западный фильм, вот, ну, голливудский, там, не знаю, Netflix?
Ну, голливудский. Не
можете вспомнить?
Да смотрят они все военные фильмы, да? Те, кто военные, они смотрят все военные.
Не, ну, вот так, чтобы, знаете, смотрел, идейно... и прям слеза, вот, чтобы вот
не, родное. Не, ну, какая слеза военного? Военные смотрят фильмы для как-то...
Скупая.
Воодушевления и понимания дальнейших действий. Вот хороший фильм есть в этом плане Невзорова «Чистилище». Вот, это фильм про войну, для военных нормально, да, как бы зайдет там, ну, не знаю, ну, короче, фильмы не смотрят все, и читают там то же самое, такие и детективы, и военные все, потому что это
некий опыт. Я понял, что не все, а самое важное, это старые советские.
Нет, старые советские, они не потому важны, не потому, что они здесь в доминировании всегда были. И на каких-то там просмотрах, культ-просмотрах, там, не знаю, с советского времени сейчас, все равно это будут фильмы именно эти. И по ТВ, если белорусское включат, там, условно говоря, там...
Ну, какое телевидение? Ну, сейчас же ну, мы так все я, можем ну, какой, сами
вот подождите,
выбирать.
Вот,
они до сих пор выбирают.
Что вы самостоятельно будете выбирать, если вы приходите на развод, точнее, к подъему, допустим, ответственным в 6 утра, и в 10 вечера у вас отбой? Вот расскажите мне, и все, весь этот день, это не сидишь в носу, ковыряешься. Это всегда с личным составом, подготовка. Если на полигоне, там вообще... И где вы что будете смотреть?
Слушайте, я в армии служил, но... быт офицера себе представляю.
Вот именно, это, что вы не представляете. Общем,
это большое количество свободного времени, безделия.
Это вторая составу. Часть, это которая немножко неправильно. Это просто обыватели, то, что я говорю, селекция. Я говорю про нормального офицера, который всегда занят, всегда знает, что делать. У него личный состав всегда занят, и свободного времени ни у него нету, ни прочего. Когда ребята вон пехотные, те же 120-е, сидят полгода на этом, на полигоне, в прямом смысле, в палатках живут, да, скажем так. Нужно отличать.
Так есть интернет, можно Netflix сидеть, смотреть.
Там конечно, еще. Конечно, да.
Я не верю, что они не смотрят.
Смотрят, само собой, все возвращаются домой, но на работе это мало кого. Понятно, когда дежурство там какое-то может кто-то посмотреть.
Вот я и спрашиваю, что именно смотрят? Кроме офицеров, кроме они сложили за родину.
Не, я ж не говорю, что они сидят, это смотрят на дежурство. Я говорю, что это то, что, так скажем, ну, доступно.
Я и хочу, чтобы услышать какое-нибудь название, чтобы как-то с картины составить.
Да не скажу я, что вы представьте, 47 тысяч военнослужащих, я что вам скажу, это будет доминирование всего фильма? Нет. Я
могу трансформеров глядеть, что цепить с фильмами. Господар Егор, мы падчас таких вось размоў пошукаў вельмі часта звяртаемся вот да важнасці ведання гісторыі Беларусі. У дадзеным выпадку, калі казаць пра людзей сілавога блоку, от наколькі ўсё ж такі губляе беларускае войска, да прыкладу, тое ж самае, з-за таго, што ну, можа, яны і ведаюць, але не сярод герояў, не пантэон для іх, скажам, некія героі, князі там Вялікага княства Літоўскага, Полацкага ваяводства, ці там якіх-небудзь героі бітвы пад Воршай, там ці яшчэ што-небудзь там вот такого. Моцна губляюць, ці не ведаюць, тут трэба думаць пра сучаснасць.
Губляюць, як і народ наш па гісторыі, гэта ось так, все імкнуцца да некіх там герояў, ці ты, але ж гэта не гісторыя, зразумейце, Лукашэнку таксама можа хто будзе лічыць гісторыю там пра 100 гадоў. Трэба разумець працэсы, палітычныя, гістарычныя працэсы, і гэтага навучання няма не тое, што ў войску, яго няма сярод народу, бо калі б яно было, каб навучалі там не хтосьці зрабіў штосьці ў тым годзе і запомні гэта ўсё як ойча наш там. Не, калі разумець, які працэс прывёў да таго і чаму атрымалася гэта, вось каб гэтаму навучалі насамрэч, то не было б і тое, што сёння, бо сёння ў нас тое, што было амаль 100 гадоў таму. Калі была так, ну, тады была аднолькава, што адрознілася дакладней, гэта тое, што была вайна. Ось, а зараз сама вайну, ну, можна сказаць, інфармацыйна, напрыклад, ідзе. І зноў такі ёсць Расійская імперія, якая намагаецца там захапіць нас, ці прынамсі захаваць на першапачаткова там пад уплывам сваім. Ёсць Захад нейкі, які з дэмакратычнымі каштоўнасцямі ідзе, і ёсць Беларусь, ось, якая, ну, мусіць паўстаць зноў. 100 гадоў прайшло, і ведаеце, ніякага значэння немає, хто там быў нейкім там, ну, старшынёй рады, там, БНР, ці БССР, ці іншае. Калі не разумееш, як працэс паставаў, як мы дайшлі, як сфармавалася гэта таталітарная сістэма, станаўленне 20-30 гады, да чаго прыйшлі, то і вось, як зараз адчыняюць вочы, як гэта рэпрэсіі, вось, а чаму? А вы пачытайце, там ж усё зразумела, як усё паўстае. І калі вось гэтаму не навучаць, не героям трэба навучаць, бо героя кожнага можна знішчыць, бо гэта чалавек, у чалавека ёсць і добрае, і негатыўнае. Вось, трэба навучаць вось гэтым працэсам, разуменню. Вось таму я кажу, зараз гэта запыт ёсць у народа, але ж няма водгука. Бо, ну, тут справа зразумелая, бо знішчаецца ўся інтэлігенцыя, Ну, таксама прадстаўніком Расійскай Федэрацыі у нас гэта Лукашэнка, так, які там саюз гэты стварыў з дзяржавай. Іншае. Вось, знішчаная інтэлігенцыя культурная, палітычная, безумоўна, гэта першаснае, што ёсць. І так, ёсць некія спробы там людзей там дзесьці там, ну, нешта давесці сваё разуменне там і людзей, ну, але ж гэта недастаткова. Вось, і гэта, на маю думку, мусіць быць цэнтральная плыня зараз усёй актыўнасці, гэта асвета народу нашага. Вось, і не ў сэнсе, што вось, калі ты супраць Лукашэнка, то табе на навучайся, калі ты я бацька, не, не, усяго народу. Бо калі казаць ужо пра тых, ну, як там, я бацька ці мая хата з краю, гэта таксама нашы людзі. І іншых людзей у нас няма. І калі кажуць там пра новую Беларусь, гэта вельмі нейкі негатыўны тэрмін, бо Беларусь была, ёсць і будзе, адзіная ў сваім непарыўным развіцці. Няма ніякай там новай старай, там, бо гэта на камунізм нагадвае. Атрычомся ад старого міра. Ага, канешне. Гэта таксама нашы людзі, з якімі трэба працаваць. І вось тыя людзі, якія мая хата з краю, вось пастаў яго працаваць там не на нейкі там упадніцкім калхозе ці дзе, а пастаў на, ну, працаваць маль тыя ж функцыі выконваць толькі на прадпрыемстве, ну, тавары, якога набываюць, гэта будзе выдатны чалавек. Гэта будзе спецыяліст, будзе атрымоўваць зарплату, гэта будзе іншы чалавек. Вось, то бок трэба умовы ствараць для тых людзей, вось, якіх мы зараз там, мабыць, завем я бацькамі там ці хата з краю негатыўна іх маўляе з-за іх вось і рэвалюцыя не адбываецца. Не, рэвалюцыя не забываецца, бо няма умоў, перадумоў такіх, бы мовіць. І калі ўжо казаць пра час цяперашні і рэвалюцыя. Рэвалюцыя у нас мусіць быць не Лукашэнку скінуць. Гэта частка праблемы. Рэвалюцыя мусіць быць вось менавіта у гэтым усведамленні сябе як нацыі і фармаванні вось гэтай народнай эліты. Ну, эліты, зноў кажу, не люблю гэта слова, ну, так бы мовіць, культурную, палітычную, якая будзе народнай беларускай. Бо чаму? Калі, вось я кажу, што пагроза якая? Калі будзе некая эліта там, вось, хоп, прышлі некія іншыя там. А хто іх ведае? Ось іх купі ЮС, напрыклад, ім праз гадоў 50 мы будзем змагацца там за незалежнасць супраць там, ну не ведаю, Польшы ці там Аўстра-Германіі якой-небудзь. Вось. Мусіць быць беларуская народная эліта і народаўладзе. Неважна, якая гэта будзе форма кіравання дзяржавай. Народаўладзе, перш за ўсё, ну на маю думку, што гэта значыць? Гэта што ўсе палітычныя працэсы празрыстыя для народа. Народ, ну кожны чалавек мае ўплыў на гэтыя працэсы там, ну, праз нейкае там выбарчае права там, напрыклад, ці неяк яшчэ. І вось, і каб гэты кантроль быў, і адказнасць гэтай эліты, калі гэта ўся празрыста будзе і адказна, то безумоўна гэта будзе ўжо беларуска нацыянальная і эліта, і народ. І там нельга будзе казаць, размаўляць там ці мы там з ЕС, ці мы з гэтым, будзе гэта народ. І мы будзем скарыстоўваць гэтых там суседзі і іншыя краіны, ну, для сябе і для сукупнай такія выгады, так бы мовіць.
Извините, я вас перебью. Правильно я вас понял, что главная проблема и белорусской армии, и белорусского общества, и белорусского государства заключается в том, что не хватает просвещения.
Так. Уже 100 годов.
Как бы вы видели, что нужно сделать для того, чтобы Беларусь просветилась, чтобы освета в Беларусь пришла?
Ну, сейчас как минимум технологические платформы создания можно быстро дойти до каждого человека, да, те же телеграм-каналы, но я имею в виду, что это должны быть привлекательны прежде всего, то есть это не кондовый семинар там Васи Пупкина, пусть он там самый красивый, самый умный будет, то есть это должна быть работа направлена на привлечение прежде всего к постижению новых знаний, да, это сложная задача, я вам не скажу ее вот прямо сейчас сходу, это нужно отдельно решать задачу, вот. Вторая, это, конечно, соответственно, просвещение. Просвещение имеется в виду в широком плане. Не в смысле показать, что вот у нас тут, допустим, авторитаризм, это плохо, а вот там соседние Польши, у них там инвестиции были, то нет. Разъяснять это на понятном языке, раз. Во-вторых, показывать вот эти плюсы. У нас проблема вообще всегда при анализе, всегда анализируют минусы и никогда плюсы. А плюсы анализировать надо всегда, потому что иногда тебе может просто повезти, и ты будешь повторять то же самое, думая, что вот оно повезет, а оно почему-то не работает. То есть должен быть полный глубинный анализ. И доводить проводить это все, ну, системно и постоянно, пусть даже с повторениями. То есть это комплексная работа, это не один день, не один семинар абсолютно.
Я правильно вас понял, это не в том, вы, когда вы говорите о просвещении, это не значит, что, допустим, БГУ
какой-нибудь
контракт?
Я не про образование, нет, как раз я не про образование. Ну, это тоже нужно, конечно, реформировать, само собой, это, да, это тоже стратегическая задача для всего нашего народа в дальнейшем. Вот, но образование в широком смысле, и самообразование, то есть не обязательно это может быть чисто политическое, где-то бытовое, социальное, где-то, допустим, заводы какие-то показывать, как вот Жлобинский БМЗ работает, как работает там БМЗ, металлозавод какой-нибудь там, ну, не знаю, в Германии, например, да, показывать сравнение.
То есть, извините, я вас, кажется, понял. Вы за то, чтобы белорусские телеканалы перестали... выражаясь по-белорусски, дурить людям голову и начали им открывать глаза на мир.
Ну, на каналы я при Лукашенко не надеюсь.
Сейчас говорим про идеальную белорусскую.
Идеальную, конечно, конечно. То есть это должна быть широкая программа. И это касается не только телевидения программы, это касается кино, это касается блогеров всяких, да, то есть включая бьюти-блогеров, лут-блогеров. То есть это комплексное мероприятие, которое должно быть пронизано всюду. И, само собой, это не массированная пропаганда, конечно, должна быть. Это она разнесена по источникам, может быть, всецело, как я говорю, где-то блогер, где-то ТВ-канал, где-то книжка вышла. Uh-huh. Вот. Но чтобы это все было в едином русле формирования политического сознания граждан наших. Политического, социального, культурного.
Просвещение – это про вот экосреду информационную в Беларуси. Чтобы она помогала человеку принимать рациональные решения.
Среда – это всего лишь фактор, который сейчас очень благоприятно в сравнении, например, со столетием, когда там одна газета, условно говоря, и все. Сейчас технологические проформы позволяют это достигнуть моментом каждого. Другое дело, что вы поймите, что человек не будет просто так то, что ему неинтересно читать. Поэтому, говорю, основная задача – это увлечение. Увлечение сейчас можно молодежи, да, вот эти блогеры там всякие, не политические, нет.
А увлечение чем?
Вот именно привлечение к интересу, к политике, к жизни в стране. То есть к осознанию важности своего действия не только для себя, а и вовне. И как внешнее, вот так скажем, ну, в рамках Беларуси, я имею в виду внешнее, действует на тебя. Выработка вот этого консолидированного понимания, как нам всем двигаться, каждому. Вот, условно говоря, я двигаюсь сам, как хорошо мне будет, но так, чтобы это было и всем хорошо. То есть, и вот
то
этого
есть в итоге
всего...
должен появиться такой сознательный гражданин.
Да, да. Беларусь. Казалось бы, просто, да, что нужно стране? Сознательный гражданин. Но, то к сожалению, задача очень сложная.
Медиа в Беларуси, вот все, которые есть, все, что можно привлечь, у них задача одна, чтобы вот вместо Абыяковых, моя хата с краю, аборигенов, появились там тутейши.
Как замес тутейши поставил белорус. Белорус – громадянин.
Да, все, понял.
Тым не менш, падводзячы вынік нашай праграмы, нацыянальная ідэя ад ваеннага эксперта Ягора Лебядка.
Гражданскае прасвячэнне.
Не падказвай.
Не, калі ўжо казаць пра ідэю, як, ну, як заўсёды ідэя народа, гэта кім мы былі, хто мы ёсць і куды нам рухацца, як. Ну, мабыць... Усведомляючи весь той боль нашого народу, історичний шлях становлення його, культуру, побут, не глядячи на ніякі там перешкоди і тяжкості, працювати для власного розвиття, сполученого, ну, з розвиттям і умацуванням незалежності Білорусі, з формуванням міжнародної комунікації, у чим ми вельми добрі, і, так би мовити, формуванням некої адметності, становчої адметності білоруса серед представників інших народів.
Еволюціонуй, гад. Ну,
так.
У білоруса.
Еволюція.
Еволюція, да, у білоруса.
Еволюціонуй, да. Превращайся з аборигена в білоруса.
У тутейшого. У білоруса.
Да, у білоруса, так.
Ну, туземця.
У отказ
на... туземця в білоруса.
У отказ на громадянина. Беларуса. Дякую великим. Сурьезную вельми задачу нарезали вы нам, спадар военный эксперт. З усёй адказнасцю дзячу вам гэтай вось нашим кубачкам от программы IDX, Еврорадио и крамы с национальным колоритом Symbols by. Дякую великим. Будем імкнуцца так само жить и удосканальвацца ў адпаведнасці з прапанаванай спадаром Ягорам нацыянальнай ідэі. Дзякуй вялікі. Ягор Лебядок, Змітер Лукашук, Максім Гарыноў.
Дзякуй.
Ідэя X на Еўрарадыё.